красивый, с точными формами, сияющий. Теперь вспоминаем самый главный принцип йоги. Принцип непричинения вреда ни одному живому существу. Этот принцип гласит, что мы должны избегать причинять вред всем живым существам без крайней на то необходимости. То есть, если есть возможность не причинять вред, мы должны не причинять. Если же такой возможности нет, мы должны поступать так, как велит наш долг. Осознаем и запоминаем этот принцип. Это краеугольный камень любой йоги. Без него невозможно продвинуться в йогу и в йоге ни на шаг. Вспоминаем другой принцип йоги, который говорит о том, что мы не должны разбрасываться по мелочам, а направлять свою энергию, свое, тратить время своей жизни только лишь на поставленные цели. Не разбрасываться по мелочам. Поэтому прежде чем вовлечься в очередную деятельность, спрашиваем себя, насколько она нас ведет к нашей цели. И если не ведет, то безжалостно отбрасываем ее. Осознаем и запоминаем этот принцип. Наконец, вспоминаем о том, что йога учит нас, что самый надежный фундамент для занятия йогой, так же, как и для жизни, это когда все вокруг нас счастливы. Поэтому представляем себе цветок лотоса, красивый. И видим этот цветок лотоса в центре своей груди. Себя. И про себя повторяем: да будут все живые существа счастливы. При этом медитируем как пожелание это. Волной света выходит из сердечного центра. Распространяется по всей Вселенной, во всех направлениях. И желаем счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кто любит нас. Мы второй раз произносим эту фразу, и все живые существа счастливы. Медитируем, как это пожелание выходит из нашего сердечного центра и распространяется по всей Вселенной. И желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, всем тем, кто не знает нас. Вспоминаем тысячи и тысячи абсолютно безразличных к нашей судьбе людей. И желаем им счастья. И, наконец, мы третий раз произносим эту фразу. Да будут все живые существа счастливы. Медитируем, как это пожелание выходит из нашего сердечного центра в виде волны света, распространяется во всех направлениях. И желаем счастья всем своим врагам, скрытым и явным, всем завистникам, недоброжелателям. Все они желают нам несчастья. Ну, а мы желаем им счастья. Медитируем, как это пожелание заходит в самые темные и страшные уголки Вселенной. И где бы оно ни встретило злобное по отношению к нам живое существо, пусть наше пожелание изменит ситуацию к лучшему, а мы развяжем узелки своей негативной кармы. Теперь переносим свое внимание обратно в наш зал. Открываем глаза. И начинаем нашу лекцию. Начинаем мы ее по обычному сценарию. Но сперва, сегодня у нас 15 декабря 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. И рассматриваем все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. И для архива вся информация на сайтах www.yogacenter.ru и www.happyyoga.narod.ru. Там собраны все архивы. Там, значит, какие-то видео, аудиоматериалы по йоге есть. И вот даже, может быть, а интернет-радио все-таки появится у нас там. Значит, сегодня мы пойдем по обычному нашему сценарию, мы рассмотрим очередную тему из цикла йоги, а затем обсудим вопросы, связанные с этой темой, с другими темами. Итак, тема сегодняшней нашей лекции – это состояние человека, который начал заниматься йогой и в этом преуспел. Вот на самом деле здесь очень много всяких таких достаточно интересных моментов и вопросов, которые следует рассмотреть и следует как-то со всех сторон проанализировать. Йога сейчас начинает быть популярной. По всему миру люди занимаются йогой. Иногда под словом йога понимается совсем что-то другое, нежели учение, истинное учение йоги. Но тем не менее, во всяком случае, такое слово уже везде фигурирует. И, значит, я скоро буду со всех сторон микрофона. Не знаю, как его прилепить. Да. Я пользуюсь популярностью. Приятно. Так, значит, да, если у кого-то есть аудиозаписывающая техника, можете смело приносить, записывать, если есть интерес. Так вот, Человек начинает, человек сперва знакомится с йогой, потом начинает заниматься йогой, а потом случается то, что обычно и должно случаться, если человек все правильно делает. Жизнь его резко начинает меняться, меняться к лучшему. Хотя иногда эти изменения проходят, что называется, через серию таких достаточно неприятных моментов в жизни, но это, как правило, устранение вот этих небольших следов негативной кармы, которые должны были бы резко изменить жизнь, а так они всего лишь чуть-чуть, что называется, отравляют нам жизнь. Так вот, что называется, через тернии к звездам приходится пройти какие-то моменты внутренней чистки, чистки физической, на физическом уровне тела, иногда по-разному воспринимают йогу, иногда достаточно болезненно. Но это на самом деле не самое печальное, вернее, не самое ужасное, что может быть при том, когда человек начинает заниматься йогой. Гораздо серьезнее и гораздо более мощный такой момент, когда начинают чиститься его внутренние структуры. То есть его привычки поведения, его характер, его симпатии, антипатии. То есть вот эти все внутренние структуры нашего разума, наших ощущений, они начинают удалять весь накопившийся мусор. Еще раз, это иногда бывает достаточно болезненно. Поэтому ни один вменяемый преподаватель йоги никогда не будет заставлять ученика йоги форсировать йогу. Сейчас пошла тенденция такая, чтобы давать как можно более сильные практики даже новичкам. Приходит новичок, а ему какую-нибудь там супер-пупер практику, такую, чтобы его там протрясло потом еще несколько часов. Вот ни один уважающий себя и вменяемый учитель, который действительно серьезно понимает долгосрочность йоги, никогда не будет форсировать события. Почему? У нас у всех разная предыстория. Иногда малейшего прикосновения к нашей карме может спровоцировать целый обвал. Вот там и так все, что называлось, на ниточке держалось. А мы тут вот излишне, значит, начинаем суету наводить, и даже то, что еле-еле держалось, начинает рушиться. Поэтому иногда бывает такая вещь, что мы можем спровоцировать свою негативную карму уж излишним таким рвением. Но с другой стороны, если ничего не делать, то кто его знает, может быть, у нас осталась последняя минута до того, как карма проснулась. То есть вот карма, она, как знаете, как бомба с часовым механизмом. Никогда не знаешь, когда взорвется. Вроде все тихо и спокойно, но там тикает. И вот такая дилемма, такая вилка, очень страшная вилка. С одной стороны, слишком медлить нельзя. И это человек, который приходит в йогу и начинает заниматься йогой, прекрасно понимает. Каждый день промедления – это опасность того, что ваши негативные поступки, ваша негативная карма сейчас придет. И когда карма разворачивается, уже поздно что-либо делать. Вот у кармы есть такая вот особенность, как у бомбы замедленного действия. Пока часики тикают, ее можно выкопать и выкинуть. Но если она уже взрывается, тут уже поздно что-то делать. Взорвалась, так взорвалась. Приходится, значит, переживать. Так вот, с одной стороны, опасность, что мы ее не извлечем, эту бомбу, из себя, вот эти зерна своей негативной кармы. А с другой стороны, опасность, что излишним рвением мы спровоцируем эту бомбу также взорваться. По этой причине профессия, так сказать, человека, не профессия, а занятие йогой где-то сопоставимо с такой профессией сапера. Но только лишь разница в том, что сапер обезвреживает чью-то чужую, что называется, карму, да, чьи-то что-то внешнее, а мы в этом смысле начинаем разбирать те завалы, которые у нас внутри. А внутри нас, ой-ой-ой, слой за слоем, значит, вот этих не разорвавшихся мин, боеприпасов, немотивированных поступков, иногда каких-то даже аж слегка шизофренических каких-то реакций на внешние раздражители. То есть внутри нас целый зверинец. Этот зверинец спит до поры до времени. До какого времени спит карма? Карма ждет, пока будут благоприятные условия для ее развития. Если благоприятных условий нет, она продолжает спать. Значит, зерна в почву вы посеете, если почва сухая, они у вас не дадут ростка и не взойдут. Но стоит пройти дождичку, как все зазеленело, что называется, махровым цветом. Точно так же и наша карма, пока мы не попадаем в условия, где эта карма может прорасти,
Мы даже иной раз не догадываемся, какие тенденции есть в нашем уме. А поверьте, тенденции эти могут быть самые разные. Вот иногда психологи во время войны во Вьетнаме очень сильно удивлялись. Вот были там хорошие ребята, там среднестатистические американские парни. Муху не обидели в жизни, попали, значит, куда-то там во Вьетнам, в деревню, и всех женщин и детей напалмом залили, сожгли, еще и радовались при этом. Откуда это? Безусловно, это вот это семена негативной кармы, но которые никогда не проявлялись в мирной жизни, но стоило человеку попасть вот в эти условия подходящие, как вот эти скрытые моменты, начинают просыпаться. И поэтому во время войн, там, во время каких-то стрессовых ситуаций, во время чего-то, где резко меняются условия, иногда у нас начинает прорастать. Иногда не то, что нам надо. А иногда это просто наоборот, чтобы карма проросла, нужна тихая жизнь. И вот человек, пока он в борьбе, пока он там на работе достигает каких-то высот, зарабатывает деньги в бизнесе, там проклятые конкуренты со всех сторон его обложили, но вот он, значит, разобрался со своими конкурентами и заработал свой миллиард, и, казалось бы, можно расслабиться. Он расслабляется, и, казалось бы, вот сейчас надо радоваться. А следы негативной кармы только того и ждали, тихой погоды. И у него начинают как ниоткуда возникать проблемы. То со здоровьем, то с женой там или с мужем, то с детьми, то с друзьями, то там с партнерами по бизнесу. То вот, казалось бы, на ровном месте. И иногда приводит к самым таким вот моментам. Поэтому карма всегда в нас живет. Карма... Еще раз, это как бомба замедленного действия ждет момента, когда прорасти. Иногда человек говорит, да я белый и пушистый. Я никого никогда не убивал. Я никогда никому зла не делал. Ничего. Уж во мне все, что называется, прозрачно. Это может быть опасная иллюзия. Стоит такому человеку попасть в нетривиальные жизненные ситуации, как весь этот его академический лоск, значит, слетает мгновенно. И начинают проявляться совсем другие черты характера, поведения и так далее и тому подобное. Иногда это помогает. Вы оказались в стрессовой ситуации, вам надо сразиться там с хищным зверем, который на вас напал. Вы как-то случайно попали, значит, куда-то в джунгли, и на вас напал там тигр. Вы были там профессор биологии, всегда любили бабочек, собирали все. Да? А тут при виде реальной опасности в вас проснулись самскары или отпечатки бессознательные, которые в вас находились еще со времен неандертальца. И в вас просыпается, значит, совершенно воинственный дух, и вы там уже чуть ли не голыми руками этого тигра начинаете душить. А потом сами очень долго удивляетесь, откуда это в вас. Итак, у нас внутри огромный зверинец. Этот зверинец, он как полезный, так и вредный. Но йога говорит нам, что это лишь вопрос, не бывает ничего вредного, не бывает вредных тенденций, не бывает вредных привычек, бывает неуместное их употребление. Вот точно так же, значит, этот профессор биологии задушил тигра, но в другой ситуации он может свою жену задушить значит, приливе ревности. То есть и там что-то у него, значит, в голове перемкнулось, он впал в какое-то другое состояние, но совершенно разный результат. Поэтому йога нас учит о том, что мы должны ставить под контроль все свои бессознательные тенденции. Дело это не быстрое, дело это долгое, но оно заметно окупается в том плане, что мы... качественным образом начинаем менять свою жизнь. И вот поэтому, когда человек начинает заниматься йогой, хатха-йогу он каждый день делает, там, пранаяма-йогой дышит, мантра-йогу, практикует другие йоги, там, экзотические и менее экзотические делает, этим самым, в общем-то, он устраняет предыдущие негативные тенденции. И здесь... как бы результат начинает у этого человека чувствоваться. То есть вот эти страшные моменты, которые ему раньше жить не давали, потихонечку начинают вроде как туман рассеиваться. И человек очень сильно начинает верить в йогу. И следующий момент, когда вот он убедился в том, что йога действительно работает, это а как жить дальше? Это опасный момент. Опасный в том плане, мы сегодня поговорим об этом моменте, почему он опасный. Он опасный своим фанатизмом. Вас никогда невозможно ни во что заставить, так сказать, поверить, и никогда ни одного человека нельзя сделать фанатиком, если бы у него не было какого-то либо положительного опыта, в котором он уверен. Вот на этом срезе иногда майя, жизнь нам делает подмены. Человек преуспел в йоге, человек поверил в йогу, человек начал практиковать йогу со страшной силой. Почему? Вот у него был типичный пример его самого. Были проблемы, стал заниматься, перестали быть проблем. И он, что называется, знаете, такое религиозное такое слово, уверовал в йогу. И вот когда только начинается это слово уверовал, тут же возникает фанатизм. И человек начинает себя спрашивать, а правильно ли он жизнью живет? А может быть ему надо, значит, вот удалиться в пещеры в Гималайи, там сидеть, практиковать в медитации. А правильно ли он делает, что ходит на работу и зарабатывает деньги? А может быть лучше все свое время посвятить, значит, медитациям и прочим, там, значит, упражнениям в йоге? И вообще он там ест эту пищу, может быть надо есть другую. Или может быть надо одеваться как индус, в чалме ходить и, значит, всем поклоны отбивать. Может быть, так как он до этого живет, это может быть неправильно. Откуда он знает? Потому что если сработало одно, то наш разум инстинктивно распространяет это на все сразу. И действительно человек начинает одеваться в индийскую одежду, заниматься исключительно на коврике из травы куша. Потому что в древних трактатах так сказано, не на обычном вот мы занимаемся коврике, а вот именно на траве куша. Есть именно названия, те блюда, которые едят исключительно индусы. Это, конечно, не важно, что индусы едят эти блюда, потому что у них просто другого ничего нет. Бедная страна, да? Но нет, вот чтобы. И очень сложный такой момент. Правильно это или неправильно? Так вот, я сейчас заранее, так сказать, примерно хочу точку зрения на этот вопрос сразу же осветить, а потом подкрепить ее примерами. Так вот, если вы попадаете в Индию, если вы живете среди индусов, и все вокруг вас поступают именно так, если вы идете там в храм Шивы, и сказано, что в него надо входить так-то, так-то, на себя надеть то-то, то-то, и при этом, значит, делать это, вот в этом случае выпендриваться не надо. Вот как все делают, так и мы должны делать. Мы там в гостях. Почему? Потому что мы не знаем, как практика йоги работает. Может быть, именно если ты надел на себя, ну, грубо говоря, челму, да, то сработало, не надел, не сработало. Мы не знаем тонких принципов построения очень-очень многих тонких практиков в йоге. Но если же мы живем в обычной среде, в обычном нашем мире, то надо 5 раз подумать, а есть ли необходимость вот так выпадать из социума в таком плохом смысле слова. Мы не должны быть зависимы от социума. Йога, в первую очередь, это пропаганда свободы. Мы должны быть готовы, вон, как кришнаиты, ну, бегают, прыгают, значит, барабаны бьют, веселятся. Ну, они там воспевают сладкое слово, имя Хари. Почему? Ну, якобы они в экстазе, якобы они вокруг ничего не видят, кроме Кришны. Ну, если так, то это замечательно, чудесно, хотя, в общем-то, публика по-разному на это реагирует. Но они плевать хотели на социум, они чего-то там достигли, если достигли. А если нет? Если нет, то это уже совсем другая ситуация. Вот точно так же и в нашей жизни. Дело в том, что Индия не является, как утверждают очень-очень многие школы йоги, не является страной, где йога родилась, а является страной, где йога сохранилась. Где и когда родилась йога, никто не знает толком. Как вечное туманное прошлое, когда-то, значит, кто-то ссылается на Упанишады на Веды, Веды на устную традицию, а устная традиция уходит в темные глубины истории. Так вот, йога красной нитью прошла через многие-многие периоды жизни. Они были не столь драматично сменяемы одна другую, как у нас сейчас. У нас вот электричество, радио, автомобили ходят, значит, за последние 100 лет. Предыдущее тысячелетие изменилось меньше, чем жизнь человека, чем за последние 100 лет. Но тем не менее, все равно жизнь менялась. И вот йога, каждый раз она адаптировалась под новые условия. Йога — это та наука, которая чувствует себя прекрасно в любых условиях. в любой социальной среде, в любой сфере, везде, потому что это учение выше, чем социальная среда. Но в то же самое время она всегда гармонично в нее встраивается. Поэтому, если мы хотим дальше, если мы действительно преуспели в йоге, если мы действительно, что называется, поверили в ее гигантский потенциал, мы должны себя спросить, а не скатываемся ли мы дальше в фанатизм? Не являемся ли мы слепо копирующими иногда совершеннейшую чушь, ту, которую вообще даже отношения к йоге не имеет? Многие, я об этом постоянно говорю, многие, поучившись в Индии, приезжают сюда и давай на индийский лад здесь, значит, быт организовывать. Причем иногда до совершеннейших вот идиотических каких-то подробностей. В том числе вот меня всегда это всегда умиляло. Вот почему-то женщины должны сидеть с одной стороны, мужчины с другой стороны. Там, вот такие вот подробности из обычной жизни, что называется, индийского народа, причем таких такие моменты, с которыми само индийское общество борется со страшной силой. Со страшной силой борется, и там что-то, если честно, победы не особо видно. Как была кастовая система, так и осталась. Как были браки, значит, заключались между родителями, так они до сих пор, там, 90% и продолжают. В этом отношении, конечно, только посочувствовать Индии. Индия очень в этом смысле плохом положении. Почему? Население все у них молодое. Говорят, что к 2045 году это будет самая густонаселенная страна в мире. Там под 2 миллиарда, говорят, будет. Средний возраст там будет вообще маленький. Там сейчас уже средний возраст, там, не знаю, там в районе 20 с каких-то лет. То есть получается, что эти люди, они не несут многовековую традицию и культуру. Но они в себя вбирают вот множество суеверий, множество предрассудков. Того, с чем само там индийское правительство, культура, там общество борется и не побеждает. А мы это сюда приносим и говорим, ой, как замечательно, давайте-ка мы эти суеверия тоже у себя будем распространять. Это чушь. И иногда под маркой йоги к нам сюда, что называется, вот как отбросы приносят именно эти суеверия. Здесь надо очень жестко, очень предельно жестко фильтровать, где йога, а где, в общем-то, вещи к йоге, не имеющие отношения. И самое главное, что мы должны, опять же, помнить, это основные принципы йоги, которые гласят, йоги нельзя научить, йоге можно научиться. Каждый из нас должен переоткрыть йогу внутри себя. Даже если это будет гуру с Гималаев, летающий по воздуху, за вас вашу йогу он не сделает. Он вам поможет достичь тех же самых высот, не больше. И опять же, при условии, если вы сами будете заниматься, если вы сами будете работать в этом направлении. Если не будете работать, не спасет вас ни посещение ашрамов, ни 200 сертификатов на преподавание йоги. Значит, сейчас вот очень многие, так сказать, говорят, вот я там получил, ну, западные ашрамы, индийские ашрамы. Ну и что? Бумажка. Ничего вас не спасет, если вы не переоткроете йогу в глубине себя. В этом смысле какой-нибудь сейчас вот человек в какой-нибудь деревне Гадюкина, который сидит и практикует йогу по тем книжкам, которые ему там достались, он в некотором смысле иногда достигает лучших результатов, чем... Там эти адепты тайных наук, посетившие все ашрамы, значит, Индии и считающие себя уже, что они во всем прекрасно разбираются. Это очень тонкая грань. Поэтому йоге нельзя научить, но можно научиться. Мы должны переоткрыть йогу. Йога себя прекрасно чувствует в любой социальной среде, в любой атмосфере. Поэтому следующий здесь такой момент, чтобы мы действительно поняли йогу, мы должны в себе выработать два качества, которые в первую очередь необходимы для преподавателей йоги, ну а для последователей, если эти последователи действительно преуспели, чтобы не скатиться в фанатизм. Мы должны, с одной стороны, вести вполне современный образ жизни, с другой стороны, прекрасно себя чувствовать вот в этой философии этого древнейшего учения. И не пытаться удрать из социума, не пытаться там зарыться в пещере. Это бегство. Иногда оно помогает на время набраться сил, чтобы вернуться в социум. Как учат самые древние, самые уважаемые трактаты в йоге, не вы должны убегать от социума, а вы должны переделывать социум под себя. Вы должны жить не с позиции маленького мышонка, который вечно убегает там от разъяренной кошки. Вы должны жить с позиции льва, под которого социум подстраивается. И это очень тяжело сделать. Социум не будет склонен вас выпускать. Собственно говоря, никакого социума нет. Есть отпечатки на вашем подсознании. Эти отпечатки на вашем подсознании вас очень жестко держат. Шаг влево, шаг вправо, все. Резкая, иногда замысловатый механизм наказания. То есть рыпнулся здесь, получил по затылку там. Но так получил по затылку, что больше рыпаться не хочется. То есть вырываться из... Поэтому идеал йоги — это человек свободный. Свободный от всего. Это тот человек, который прекрасно себя чувствует вне социума. Это тот человек, который прекрасно себя чувствует в социуме. Это тот человек, который прекрасно может прожить без социума. Но если он живет в социуме, вот силой йоги, силой сознания, вы помните, что согласно аксиоматике, у каждого человека есть, ну, как бы двойной аспект силы. Сила сознания и сила энергии. Сила энергии — это как мы что-то можем сделать. А сила сознания — это в зависимости от того, как мы воспринимаем ситуацию, ситуация такой и становится. Так вот, своим просто нахождением в социуме, един силой энергии и силой сознания начинает социум под себя подстраивать. Не под социум подстраиваться, а социум под себя подстраивать. И действительно смотришь, вот я несколько раз наблюдал такие ситуации, так волею судеб там, один джентльмен, значит, его загнало куда-то там, совершенно в такую глубину, из которой, значит, там Москвы вообще не видно. И глядишь, вокруг него стало кристаллизовываться, люди по интересам смотришь, что-то делают. А до этого было просто ноль, болото. Почему? Потому что он своей силой сознания там лучших из лучших привлек, а вот эти вот разлагающие факторы, они от него убежали, потому что он не допускал жить рядом с собой. В этом смысле никакой демократии. Никакой демократии. Какая тут демократия, если тебя хотят раздавить? Поэтому един ни в коей мере не должен никого подавлять, но в то же самое время и не позволять, чтобы подавили его. Это касается всего. Жизни, творчества, всего чего угодно. Право, значит, на свои взгляды. Так вот, к чему нас призывают, опять же, все эти древние трактаты, практики? Это в первую очередь быть самодостаточным. И жить так, как мы считаем нужным. Или по-другому, так, как велит наша дхарма. Дхарма — это некая такая тропа по жизни. Пока мы идем по тропе дхармы, мы избегаем всех несчастий, а все кармические отпечатки, которые в виде бомб замедленного действия в нас находятся, вот мы такую жизнь проживаем, что мы берем, вытаскиваем одну за другой бомбой и выбрасываем из своего подсознания, не ждем, пока они взорвутся. Вот, все же попытки возродить, значит, в Москве Индию в миниатюре, или в нашей стране Индию в миниатюре, со своими, значит, со своей кастовой системой, там, со своим вот этим всем мракобесием, вы должны понимать, это заведомо проигрышная ситуация. Жизнь этого не потерпит, жизнь это снесет. Ну, есть очень много людей, которым это нравится. Ну, у всех есть хобби, да. Есть люди, для которых это действительно так. Они делают свой ашрам, там действительно живут по всем канонам, что называется, индийских суеверий. Ну, и пускай живут. Им хорошо, им это помогает. Но это не значит, что все должны именно идти таким же самым путем. И соблазн пойти этим самым путем, он, конечно же, будет возникать у каждого успешного егина. Вот, ну, грубо говоря, научились вы по воздуху летать. Или там, научились вы что-то, что-то свершилось в вашей жизни совершенно из ряда вон выходящее. И вы начинаете некритично распространять веру на все сразу. Что называется, и на мух, и на котлет. И вы начинаете интуитивно воспроизводить вот там те условия, в общем, ну, какие-то вещи, которые, в общем-то, не жизненные. Это проблема фанатизма. Поэтому йога еще раз призывает нас быть самодостаточным, очень крепко стоять на ногах, быть предельно критичным, быть предельно здравомыслящим человеком, быть, знаете как, предельным идеалистом в душе и совершенно четким прагматиком в жизни. Видеть, где, если нас кто-то обманывает, где и как нас кто-то обманывает. Не верить, значит, вот, а в первую очередь проверять. Не пытаться слепо перенести там и начать жить жизнью индийского этого аскета, этого садху, странствующего, да, там вот норма поведения по Индии, бродить с чашей, подаянием питаться. Все, что хорошо для Индии, и это там уместно, действительно, бродить с чашей и жить подаянием, в нашей стране неуместно, у нас другая ситуация. Но йога тут ни при чем. Йога прекрасно чувствует и здесь себя, и в Индии, и в Америке, и в Папуа-Новой Гвинее. Вопрос в том человеке, который именно практикует йогу. Поэтому, вот еще раз, ну, если угодно, предостерегаю вас. Не распространяйте весь свой положительный опыт безоглядно на все то, что приходит со стороны Индии. На все то, что приходит со стороны каких-то учений, которые якобы йога. Вопросы, если есть, давайте мы обсудим и потом пойдем дальше. Вопросов нет. Либо все понятно, либо ничего не понятно. Но это не важно. Идем дальше. Значит, у нас следующая тема — это аксиоматика. Аксиоматика йоги. И сегодня мы коснемся такого раздела аксиоматики йоги, который, в общем-то, вызывает интерес. Вы помните, что наиболее сильное и мощное такое есть направление, как йога влюбленности, которая требует, в общем-то, известной подготовки от человека. Ну, в двух словах напомню вам, о чем здесь идет речь. Согласно учению йоги, когда человек впадает в состояние влюбленности, которое не является сгенерированным внутренними структурами, согласно учению йоги, а является, ну, если угодно, подарком свыше, то в какое-то небольшое количество времени человек начинает воспринимать реальность такую, наиболее приближенно к той реальности, которая есть на самом деле. Вот мы с вами все воспринимаем мир. Мы ходим на работу, мы сюда на лекцию пришли, мы видим какие-то моменты, мы принимаем решения. Что-то нам нравится, что-то нам не нравится и так далее, и так далее. И мы видим картинку в какой-то своей призме. Вот, допустим, пациент Кащенко, который там лежит в отделении для, мягко говоря, душевнобольных, он, может быть, видит мир по-своему. А кто-то по-своему видит мир. Художник по-своему, там, политик по-своему, ученый по-своему. Чему нас учит йога? Учит йога нас следующему, что все мы видим мир искаженным, что на прошлой лекции мы этим уже занимались, что это степень нашей иллюзии. Какой мир на самом деле, мы узнаем только лишь по достижению просветления. До этой грани у нас у всех разная степень заблуждения в отношении мира. Но иногда случаются чудеса, что называется, подарки. Иногда люди влюбляются. Как, значит, у Шекспира, там, Ромео и Джульетта и прочие вот эти нетленные произведения классиков. Так вот, в состоянии влюбленности понятно, что восприятие человеком мира резко меняется. Он начинает мир воспринимать, ну, в общем-то, по-другому. Так вот, йога нас учит, что восприятие мира с позиции влюбленности, одной из наиболее близких к восприятию мира с точки зрения просветленности. То есть вот Будда когда-то достиг самой высшей ступени в духовном развитии, и было бы любопытно посмотреть его глазами на мир. Интересно, а как же он все это воспринимал? Да? То есть вот мы видим это так-то и так-то, интерпретируем это кведок. А вот Будда как на это смотрел? Или там великий йог Матсьендранатх. Вот окажись он сейчас в Москве, как бы он воспринимал там Красную площадь, там Центр просветления или вообще там всех остальных людей? Всегда очень любопытно, а в каком же состоянии находились великие йогины, которые реализовали уже практикой йоги вот эту чистоту восприятия и незамутненность сознания, то есть видели реальность. Так вот, согласно учению йоги влюбленности, в состоянии влюбленности человек приближается к восприятию такому, какое близко для человека, достигшего, так сказать, просветления. Поэтому считается, что само состояние влюбленности, оно крайне ценно, крайне полезно. И если оно случается, то чем дольше оно в нас пробудет, чем дольше оно будет воздействовать, ну, в том числе даже на наше физическое тело, потому что состояние нашего разума, в общем-то, даже и наше физическое тело мгновенно по-другому начинает себя функционировать. Вот, тем лучше. Но так получается, что состояние влюбленности крайне нестабильное. Это подарок. И, как правило, оно исчезает так же внезапно, как и появилось. Или, может быть, иногда плавно сходит на нет. Это обычная такая ситуация. Так вот, в йоге влюбленности призывается, что если вас угораздило влюбиться, то постарайтесь продлить это состояние как можно дольше. Чем дольше оно продлится у вас, тем быстрее самые лучшие изменения в ваших внутренних телах и в первую очередь в так называемом причинном теле. Причинное тело самый тонкий и самый страшный уровень, он неочевидный. И чистить его наиболее тяжело. Так вот, тем быстрее и лучше вы перестроите свое все тело и продвинетесь в йоге так, как не продвинулись бы с помощью всех других практик. То есть это не значит, что все другие практики вроде как не нужны. Нет, они нужны, но вот в состоянии влюбленности интерпретация нашего сознания наиболее близкая к истинности. И иногда вот на этом, на всем построено учение, которое называется йога влюбленности. Йога влюбленности достаточно серьезное учение, опять же, как и все в йоге, предельно прагматично. Почему? Потому что оно видит мир не в розовых очках нашей иллюзорной такой вот дымки, которую мы сами себе, значит, надеваем на глаза, а с одной стороны, действительно, с предельным идеализмом, но, в общем-то, с таким реализмом. И таким образом дошло до нас это учение. Среди кого оно дошло? Как ни странно, это были йоги и йогини, достаточно, как бы вам сказать, суровые в нравах в том плане, что они положили на йогу всю свою жизнь. То есть это люди, которые сознательно, однозначно сказали, что мы родились, мы осознали, что мы родились, мы осознали, что нам следует достичь самой высшей цели в йоге. Самая высшая цель в йоге – это состояние, ну, если угодно, самадхи, это состояние освобождения, просветления. Ну, или в других терминах – это познание Абсолюта, познание запредельной реальности, которая сотворила весь этот мир и частью которой каждый человек является. Так вот, как ни странно, учение йоги влюбленности сохранилось только среди этих йогов и йогинь, которые приняли на себя достаточно жесткие обеты. Мы с вами можем по-разному видеть свою жизнь. Кто-то в жизни стремится для того, чтобы развить свой бизнес, там, заработать много денег, и чтобы жена и дети были счастливы и довольны. Кто-то видит себя в науке, мечтает стать Нобелевским лауреатом. Или открыть какой-нибудь совершенно уникальный закон мироздания, но с позиции только разве что науки. Кто-то себя политиком видит, кто-то вообще ничего не видит, а просто так живет. То есть очень много разных градаций степень осознанности жизни. У кого-то она побольше и устремленная, но к чему-то прагматичному. У кого-то менее устремленная, но к чему-то более духовному, как им кажется. Там какие-то это могут быть там религиозные моменты. То есть много всяких вариантов. И среди этих вариантов встречаются люди, которые, как утверждает йога, достаточно много жизней уже прожили. То есть они когда-то прожили действительно счастливую жизнь бизнесмена, когда-то ученого, когда-то политика, когда-то воина и так далее. И внутри накопился опыт, опять же, в виде неосознанных впечатлений. И начиная с какой-то жизни, они для себя начинают смутно ощущать, что это все совершенно замечательные виды деятельности, но им хочется чего-то другого. И они, знаете, как собаки, собаки Павлова чувствуют интуитивно, что это высшее есть. Как правило, такой человек очень двух слов не может связать, что это за высшее, какое высшее. Ну, действительно, что мы можем сказать о высшем, если высшее выше, чем понятие слов и мыслей? Что мы о нем можем сказать? Ничего. Но такой человек, как правило, вот его начинает как магнитом притягивать вот к этим всем таинственным, значит, направлениям духовных практик, причем иногда вызывают восхищение. И такой человек рано или поздно начинает ставить, ну как бы, видеть свою жизнь и понимать, что цель его жизни, это не больше, не меньше, достичь этого высшего. И такой человек, который уже имел многочисленный негативный опыт разочарования, он принимает на себя обет вот, достичь высшей цели как можно быстрее, ни на что другое больше не отвлекаться. Вот в среде таких людей, йогов и йогинь, как раз до нас и дошла йога влюбленности. Почему я об этом говорю? Ну, потому что некоторые разновидности йоги дошли, в общем-то, в менее таких строгих средах. Ну, я имею в виду группами людей. Ну, занимался человек там каким-то разделом упражнений йоги для здоровья. Ну, попутно еще и духовно как-то развился. Но он никогда не ставил цель духовности. Духовность как бы пришла сама собой. Вот. Так вот, почему-то вот в этих, по этим веткам развития йоги очень мало упоминаний о йоге влюбленности. А вот по ветке вот таких как бы, ну в хорошем смысле слова фанатиков, тех мужчин и женщин, которые посвятили всю свою жизнь именно достижению высшего, сохранилась эта ветка, так называемая йога влюбленности. И отсюда следует вот самое первое, что я сразу же, я просто сейчас отвечаю на все те вопросы, которые мне задавались и устно, и письменно, но не было возможности на них ответить. Так вот, в первую очередь, весь арсенал йоги влюбленности работает на все 100 только лишь в одном случае. Если у вас такие же точно устремления. Если вы стремитесь не больше, не меньше, как именно в этой жизни, текущей, не в следующей, в этой жизни, познать высшее, достичь высшее. И цель вашей жизни – это не в зарабатывании миллиарда, хотя он может пригодиться. Не в успешной там, политической карьере, хотя и это не противоречит. Это может не противоречить. Вернее, если это не противоречит, тогда пускай будет. А вот если противоречит – нет, отбрасывается. Вот в такой среде, как вы сами можете понять, это достаточно волевые такие люди были. Причем это из поколения в поколение – в общем-то, вызывает восхищение. И вот именно в этой среде сохранились все те моменты и все те такие вот нюансы йоги влюбленности. Почему? Потому что вот в этом стремлении познать высшее есть совершенно необычный такой разворот. Вот высшее, согласно, опять же, аксиоматике джнана-йоги, вот каждый из вас сейчас сидит, и вокруг вас окружающий мир. С людьми, с предметами, вы меня там видите, слышите, я вам что-то говорю. Вот, и вы воспринимаете множество сейчас объектов. А с позиции вот такого недвойственного подхода, сейчас, по сути дела, всего лишь двое здесь. Причем вот эта вот ситуация двое, для каждого она уникальна, да, но она, в общем-то, не пересекается с ситуацией двое для других. Это, грубо говоря, вы и абсолют. Вот ваше я, а все, что вы видите вокруг, слышите, ощущаете, ну, все, что происходит, да, это мои слова, да. Ну, не в плане того, что я абсолют, а в плане того, что это проявление абсолют. Машина проехала, там мы услышали шум. Это не шум машины, это абсолют пытается что-то вам сказать. То есть, все остальное иллюзия. Много людей иллюзия, много предметов иллюзия, много мыслей в голове иллюзия. Только двое. Это позиция двойственности, двайты, или так называемый закон два. Так вот, для человека, который принял эти обеты, и в среде которых сохранилась йога влюбленности, как раз Самое первое, что возникало, это возникало вот это вот отношение к жизни. А нет больше никого, только я и Абсолют. Все люди, да, люди, но они не люди сами по себе, а как проявление этого Абсолюта. И я не могу сказать, где заканчивается проявление Абсолюта вот в этом человеке, начинается в другом. Все плавно, непрерывно. В общем, достаточно такая мистическая картина мира, если так вдуматься. Достаточно такая, в общем-то, нетривиальная. И опять же, и задача такого человека познать эту вторую половину. То есть, я одна половина, все остальное вокруг меня, это вторая половина, Абсолют. Я пытаюсь ее познать. Как он ко мне приходит? Да как угодно он ко мне приходит. Он приходит ко мне через людей, с которыми я общаюсь, через там работу, которую я делаю, через вселенную, на которую я там через подзорную трубу смотрю, через звук машины за стеклом. Вот через все это, ведь такой человек считает, да, вот значит, ко мне приходит Абсолют. Ни больше, ни меньше, Абсолют.
Через магию.
А с точки зрения, Майя и Майя, да, но за Майей кто? За Майей кто? То есть вот как раз то, что я вижу по отдельности людей, это Майя. А то, что я пытаюсь увидеть, это как кукольный театр. Можно показывать фигурки людей, иногда это совершенно разные фигурки разных людей. А можно видеть за ширмой кукловода. Значит, которые все это же называется петрушкой канавой. Вот. И отношения в этих группах, в которых сохранилась именно йога влюбленности, это самое первое. Вот это было такое отношение к миру. Поэтому до известной степени очень тяжело передать некоторые практики нам, обычным людям. Мы не понимаем, тяжело, допустим, там, в 15 веке объяснить, как работает компьютер, когда еще ни электричество не изобретено, там, никаких других моментов не придумано. Вот точно так же и нам иногда очень тяжело понять, почему некоторые, допустим, вот в йоге влюбленности есть некие такие практики, которые нам кажутся обрядами. Ну, там вот, в частности, там вот очень многие, кстати, привлекают, что. То есть есть практика, если вот вы одиноки, и вам, вам нужен партнер там, или партнерша по жизни. То есть практика, даже если вы, как утверждают тексты, зароетесь в пещере, закроете дверь камнями и начнете делать эту практику, возле вас окажется, значит, ваша вторая половина. Ну, значит, соответственно. Знаете, очень, это многих привлекает, но никто не понимает, почему надо делать именно так, так и так. Объяснить эту теорию можно только лишь, если вы вот понимаете, как мыслили те люди, в среде которых сохранилось это учение. Вот, таким образом, для того, чтобы лучше разобраться в йоге влюбленности и понимать, почему там что-то одно или другое, так или эдак, следует понимать ту среду, в которой эта йога влюбленности сохранилась и до нас дошла. А среда, еще раз, это крайне серьезные, последователи это мужчины и женщины из поколения в поколение, которые рождались, и цель жизни которых это было познание Абсолюта, но Абсолюта не какого-то абстрактного там где-то там высоко в горах, не в нашем районе, да, а вполне конкретного и реального, потому что все, что вокруг, это по сути дела Абсолют. И то, что я его не распознаю, так это скорее говорит о моей запутанности в восприятиях, нежели о том, что его нет. Но для того, чтобы к этому подойти, нужно иметь устремление. А устремление оно возникает, если у меня был достаточно большой жизненный опыт. Потому что обычно я говорю, вот люди, которые посвятили всю свою жизнь познанию там, вот этой высшего принципа, там, состояния самадхи, да, то есть абсолютно, они говорят, да зачем нам это? Я хочу разбогатеть, хочу вертолет. Очень хорошее желание, замечательное, более того, ничего в нем плохого нет. Действительно, имеет смысл разбогатеть, получить вертолет, и потом, летя, значит, на этом вертолете, понять, нет, все-таки хотелось чего-то больше. А вот до тех пор, пока не полетишь на этом вертолете, иногда можно себя самообманывать, говорить, да вертолет будет плохой. Не срабатывает. То есть, понимаете, да, вот йога влюбленности, вне кармическая йога, это так называемые быстрые методы, то есть, Там не имеет роли ваша карма, ни положительная, ни отрицательная, неважно какая. Но чтобы достичь как бы вот этой высоты йоги влюбленности, вам приходится проходить карму. Очень-очень странное такое взаимоотношение. Пока есть желание, оно должно быть реализовано. Если ты не реализовал его и обманываешь сам себя, ты теряешь время. Лучше его реализовать и понять, что это не так, чем обманывать самого себя, что тебе оно не нужно. И вот такие очень... Почему? Потому что в результате это приведет к тебе к пониманию того, что тебе на самом деле нужно. А как утверждают древние йоги, еще там со времен, значит, Упанишад, еще со времен Вед, почему-то все приходили к какому-то очень странному этому понятию, об этом высшем. Они, правда, очень туманно, как-то расплывчато про это говорили. Но все говорили почему-то одно и то же. В одних и тех же там каких-то вот таких устремлениях. Так вот, чтобы понять моменты, как и почему работает йога влюбленности, надо хотя бы, я понимаю, нам тяжело сейчас даже представить, как это жить с целью жизни, познать высшее. Вот у меня моя жена, а жена куда денется, если я, значит, начну о высшем думать? Что вроде как его там все бросают. Да, или там у меня дети, или там родители, или друзья, или любимая работа. Это что ж теперь, я, значит, должен на это все, значит, крест поставить и на это высшее, значит, как-то... И это начинает людей пугать. Но на самом деле чувство испуга, это не чувство испуга, это чувство неопытности, потому что одно другому не противоречит, более того, только лишь через вот это другое можно и познать, как сказано, не помню, в какой там Упанишаде, не ради жены важна жена, а ради атмы, или как там, ценна жена, там, не ради там золота, ценна золото, а ради атмы ценна золото, и так далее, достаточно абстрактное выражение. Но оно приобретает вполне конкретный пример. То есть, если вокруг вас нет никого, кроме Абсолюта, и все с кем или с чем вы сталкиваетесь в этой жизни, это проявление Абсолюта, то и ваша жена проявление Абсолюта. А вот дальше начинаются опять же эти методы йоги влюбленности, чудеса. Если вы видите в ней Абсолюта, он начинает через нее светить сильнее. Если вы видите в ней просто жену, это вопрос времени, когда она вам надоест. Вы заведете себе 5 любовниц, скажем, да? Ну, или там любовница, да, там, и так далее, и тому подобное. Если вы видите проявление Абсолюта и пытаетесь познать Абсолюта через политику, идете там в большую политику, завоевывать там все видимые и невидимые высоты, это одно. Если вы не видите, это вопрос времени, когда вас она разочарует. Как вот, кто там, Уинстон Черчилль уже в преклонном возрасте горько сетовал на то, что вот какие же они все-таки англичане неблагодарные. Он сделал для англичан, конечно, Черчилль сделал просто вот шляпу снять. За, я не знаю, это правильная статистика или нет, за время Второй мировой войны погибло 150 тысяч англичан. Сравните с нашими 20 или с какими-то миллионами. Каждого человека спасал. Каждого. Они вот там, ну, в общем, какая-то там была неприятная ситуация, да, политика ему надоела. Вот, и так вот везде, как только мы начинаем хвататься за вещь собственную, вот ученые, теория великого объединения всех взаимодействий, да, такие перспективы, вся Вселенная как на ладонях. Но опять же, если за этим не чувствуется чего-то еще более высшего, это превращается в какую-то там бездуховную суету. Вот это очень такая сейчас такая тема жесткая. Многие, значит, из ученых, они, что называется, с 8 до 5 ученые, а там по вечерам то какой-нибудь он религиозный деятель, то еще что-то. Потому что он чувствует этот вакуум, что-то не хватает. Но что-то не хватает совсем по другой... по другому каналу. Вот. И вот все попытайтесь представить мировоззрение этих йогов и йогинь, которые так смотрят на жизнь. То есть, согласитесь, для нас с вами это достаточно необычная точка зрения. Поэтому мы с вами недостаточно четко понимаем, почему те или иные практики, на которых настаивает йога влюбленности, нам некоторые кажутся бессмысленными и бесполезными, некоторые кажутся скучными. Некоторые скажутся рутинными, некоторые кажутся вызывающими. Ну, в общем, самый большой спектр. Что-то нам нравится, что-то нам не нравится. Но мы не можем судить, это всего лишь наша точка зрения. Для того, чтобы понять, как вырабатывался еще этот механизм, да, то есть мы должны поставить себя на... Это тяжело. Это очень тяжело. Точнее, это не тяжело, это, как утверждает йога, вопрос времени, когда мы начнем к этому подходить. Как только мы к этому подошли, все очень быстро. Но жизнь очень гуманна, жизнь очень добра к нам. Она нам дарит, или если угодно абсолют, она дарит нам подарки. И эти подарки, как, ну если угодно, незаслуженная влюбленность, которую достаточно часто переживают люди. Вот жил там Ваня Иванов, там Маша Сидорова. И вот Ваня безумно, как Ромео в Машу, значит, влюбился, а Маша в Ваню. Он там по ночам не спал, там грезил, значит, Маша, Маша, везде, значит, писал ее имя. Причем ее имя было для него мантрой. Он читал, когда он ее писал на заборе имя, он впадал в самадхи, то есть он больше ничего не видит. Это самое, это, знаете, как сладкое, как говорят индусы, сладкое там слово ОМ. Для него нет, какие ОМы, никаких ОМов. Сладкое слово Маша. Все. Иногда это взаимно, иногда это не взаимно, это не важно, это нюанс. Потом, значит, они подружились, поженились, прожили 5 лет, а потом он начал ее дубасить, значит, потому что она стала его раздражать. Отношение к ней полностью изменилось. Что это было? Конечно же, это была игра майи. Но какая захватывающая, какая прекрасная, да, и потом какая ужасная. Но вот, когда он был в этом состоянии прекрасном, он не мог ни о чем думать. Он думал, знаете, помните, мне все нравится вот это вот, какой-то фильм был, да, я хочу, чтобы на тебя напал лев, и я убил его, да, вот в такое, знаете, такое героическое такое, значит, вот отношение к девушке. А потом бытовуха все стерла, она там ему рубашки, носки стирает, а он, ну ты постирай, обед приготовил, мне, ну ты, и все, куда это все делось, исчезло. Вот, это подарок, это был подарок, почему? Если бы это был не подарок, раз его достигнув, вот этот вот джентльмен, сохранил бы это состояние до самой своей, значит, до самого растворения просветлений, да, самадхи. А раз оно ушло, подарок, что уничтожило этот подарок? Уничтожила его карма дурная. То есть вот такой вот, знаете, в йоге Шри-Види есть такой образ, богиня Шри, которая просто сеет, вот как мы там, можем выйти так и что-нибудь разбрасывать, вот еще так же оно влюбленность сеет. Раз кому попало, подарок. Почему? Из милости. Чтобы, ну, знаете, это как бы, чтобы был шанс. Чтобы был шанс даже у человека с любой кармой хотя бы попробовать, что это такое, что такое бывает. Некоторым это не достается, некоторые говорят, что такого никогда не бывает. Почему? Потому что в их жизни не было, и в другой, значит, не было. Некоторые было, но прошло. В общем, много разных отношений к этому. Мы сейчас их рассматривать не будем. В йоге влюбленности достаточно подробно все эти ступени рассматриваются, это систематика, это интересно, но не очень. Факт тот, что ушло. А может быть так, чтобы не ушло? Вот сразу же первый вариант, который, значит, возникает у человека, который это переживал, у меня был ученик один, влюбился просто, это вообще что-то было, это не знаю там. Причем, да, еще, что нам говорит йога влюбленная? Если человек влюбляется, все, он невменяемый, не трогайте его. Не надо никаких ему нравоучений, даже про йогу влюбленности ему не надо говорить, не отговаривать. Если можешь, вот, кстати, еще один из обетов в йоге влюбленности, помимо восприятия всего, значит, как единое целое, это помогать влюбленным. То есть, вот можешь помочь, да, там, вокруг своей там. Девушке коня ему дай, чтобы, значит, там, сквозь ночь доскакал там, да, ну или, ну, в общем, как-нибудь помогай, да, или помоги смс написать там, в стихах. Второй нюанс, потому что это свято. Для последователей йоги влюбленности это свято. Человек, который в состоянии влюбленности, все, его не трогайте, не надо его грузить, не надо ему объяснять, вообще ничего, потому что он в другом состоянии сознания, и его состояние сознания гораздо выше наших. Мы, знаете, уже с уже плешь, значит, нам, мы уже сами это проходили, мы говорим, да, все пройдет, значит, и Маша тебе скоро разонравится, значит, все, все. Но на самом деле, когда мы так говорим с позиции своего опыта, это не наш опыт, это позиция нашей негативной кармы. У нас когда-то это был подарок, а мы свои кармы раздавили. А он пока еще, вот в этом не за... То есть его состояние выше, чем наше умудренное опыт. Опыта здесь вот обычно начинают делиться опытом своим. Кто делится? Поделиться опытом с человеком влюбленным может только лишь тот, кто находится в состоянии самадхи. Если мы не находимся в этом состоянии, нечего вообще лезть. Вот, да, так вот, было, но прошло. Было, но прошло. А может быть так, чтобы было и не прошло. Вот интересный вывод из йоги влюбленности, который утверждают, да, может, и не только может, но на этом построена целая йога. Но она не такая простая, не такая тривиальная, как любая йога. Она требует от нас достаточно серьезных усилий. И все остальные йоги, будь то хатха-йога, там, пранаяма-йога, они крайне необходимы. Это как кирпичики. Еще раз, вот вы никогда не построите там компьютер современный, если там у вас электричества не будет или каких-то составных частей. Точно так же и здесь. Невозможно ничего сделать, если... Или в космос. Вот как вы полетите в космос, если вы еще алюминий не научились добывать? Вы что, будете из стали, что ли, ракету ли там делать? Или из бронзы? Нет, надо что-то очень легкое. Пока не откроете алюминий, в космос вам дорога закрыта. Ну, или там что-то другое. Неважно. Вот точно так же и здесь. Получается, что мы как бы набираем, знаете как, собираясь в долгий путь, мы собираем поклажу. Кстати, вот в тантрическом буддизме этот термин, как правило, так дословно и переводится, что вот там какой-то великий архат там, или какой-нибудь великий бодхисаттва, вот он из жизни в жизнь собирал, как это там, поклажу в дорогу, вот набрал все, а в последней жизни собрал и, значит, просветление, бах, достиг состояния Будды. Вот точно так же и мы здесь, всеми йогами мы оттачиваем негатив кармы на физическом теле, тонком, тончайшем, причинном, значит, и так далее. Для чего все это надо? С позиции йоги влюбленности совершенно чихать на то, что вы хотите там похудеть, или иметь красивую фигуру, или там обладать сверхспособностями, или интеллектуальной силой, там, или, допустим, как в раджа-йоге, уметь подчинять кого-то. Не, в йоге влюбленности это вообще не рассматривается. В йоге влюбленности говорится следующее, что вот если случился подарок влюбленности, мы начинаем его сами уничтожать своей негативной кармой на том или ином уровне. То есть карма разворачивается на уровне тела, на уровне речи, на уровне, ну и сильно как там влюбленные ссорятся. Слово за слово, все пошло на пустом месте, значит, от любви до ненависти один шаг. Так вот надо все это потихонечку устранять. Вот, и потом... Может случиться, а может не случиться. Значит, вот еще одна из аксиом. Влюбленность нельзя сгенерировать, ее нельзя искусственно создать. То есть не существует практик в йоге, с помощью которых вы впадете в состояние влюбленности. Но существуют практики, которые устранят препятствия на этом пути. То есть это все практики, это условия необходимые, но недостаточные. Но с другой стороны, если вы не будете делать необходимых условий, то даже если, значит, вот влюбленность на вас свалится, вы ее потеряете, что, собственно, и происходит в этом мире. То есть она сваливается на людей неподготовленных, и они ее теряют. Вот. А по йоге влюбленности как раз и призывают устранить все загрязнения кармические на разных уровнях, чтобы, если она пришла, то не потерять как можно дольше. А в перспективе достичь такого состояния, чтобы это была не влюбленность не как подарок, а как, ну если угодно, как заслуга. И вот после этого, значит, соответственно, значит, этот Ваня и эта Маша, они больше никогда не расстанутся и никогда не поссорятся. Почему? А просто в природе не будет существовать, чтобы их могло поссорить. Но с точки зрения йоги влюбленности здесь интересно другое. Что, собственно говоря, для этого Вани, который пытается познать Абсолют, и вокруг него один лишь Абсолют, и больше никого другого, Вот вдруг этот абсолют начал светиться наиболее сильно через образ этой Маши. То есть вот очень, очень хитрая такая вещь, что абсолют нам светится через все. Но когда он начинает светиться через кого-то или чего-то одного, то из нашего поля зрения все исчезает. И вот с точки зрения формальной, вот, любой подход формальный в йоге, вот, ну, допустим, состояние самадхи в йоге описано как состояние самадхи с объектом. Это когда на поверхности вашего разума всего лишь одна мыслеформа, одна вритти. Большая, правда, но одна. Это состояние самадхи с объектом. Вот у человека влюбленного так и происходит. У него в разуме всего лишь один объект, тот, кого он влюбился. То есть формально все идет один к одному. И точно так же по всем другим йогам все идет один к одному, по каждому, что называется, по каждой ступеньке. Опять же, еще раз, вот упоминаемое мной, когда он сидит на заборе, там, он на заборе пишет там Маша, Маша, да, то есть имя и форма для него сливаются. Любой раздел йоги выполняется, формально выполняется. Да, вот иногда спрашивают, а как же энергию кундалини, это про кундалини забыли, как же ее гонять, сейчас вот популярно по всему миру, давайте-ка мы ее сейчас, значит, ух, сейчас мы ее начнем гонять по всему телу зверскими практиками. Вот в йоге влюбленности, кстати, такой же подход, он очень близок к йоге Шривидии. Если интерес, еще раз, я вот сегодня уже говорил об этом, там наверху есть аудиолекции по йоге Шривидии, очень близкие подходы. Там, по-моему, аудиодиск 30 часов звучания, если интересно, послушайте. А подход такой, с точки зрения йоги влюбленности, когда вы пытаетесь зверскими методами там будить энергию кундалини, это примерно то же самое, когда вы насилуете женщину. Вы берете и начинаете помимо ее воли, значит, ей овладевать. Да, действительно, вы, значит, овладели ей зверскими. Вы можете себе представить, какая будет реакция у женщины, которую хотят взять силой. Поэтому столь много и предупреждений, что очень опасна эта практика, вот такими методами, значит, пробуждать энергию кундалини. Очень может как это расплющить, значит, не по-детски. Вот. А с точки зрения влюбленности, вся влюбленность построена на энергии кундалини. Эта энергия сама естественным образом пробуждается. Естественным. Не как женщина, которую пытаются изнасиловать, а как любящая девушка, которая бежит навстречу к своему любимому. Собственно говоря, вот опять же, с точки зрения Шривиди, формальный подход очень близок. Шривиди, йоги Шривиди, одна из самых закрытых йог. Тот же самый. Зачем вам пытаться пинками будить энергию кундалини, когда она проснется, еще неизвестно, как себя поведет. Иногда это надо, да, я согласен. Бывают разные кармические предыстории, разные люди, разные практики, разные стечения обстоятельств. Все хорошо, значит, когда оно хорошо. Но йога влюбленности, например, скажем, йоги влюбленности, она чихать хотела на все вот эти сверхспособности. Просто она пользуется этой энергией. Фактически энергия влюбленности – это и есть энергия кундалини. В чистом виде, но только без вот отрицательных составляющих, более, ну, как бы, более таких вот нижних центров, если иногда так говорят. Но это не совсем правильное выражение. То есть там, если есть проявление, да, то есть вот этих, ну, как бы, более первых низших центров, низших чакр, то оно не разрушительное, а оно созидательное. Почему? Потому что, если вы помните, йога влюбленности идет не одна, она идет в триаде с тантра-йогой и с йогой союза. Йога союза – это сексуальная йога. Это, грубо говоря, понятно, что Маша и Ваня рано или поздно окажутся в постели и начнут заниматься сексом. Так вот, если они находятся в состоянии влюбленности, вот там как раз энергия кундалини и проявит свои вот эти вот могущественные, вот эти вот, ну, немножко даже не мрачноватые, а такие, знаете, всеобъемлющие вибрации, то, что обычно бедного практика там в ужас просто приводит. Но тут, значит, это возносит их, как, не знаю, на самые небеса, значит, этой совместной тантрической сексуальной практики. Но опять же, все это идет гармонично и естественно. Ну, западному человеку не нравится. Западному человеку нравится, чтобы это было механистически, чтобы шестеренки были, а у него кнопка. Нажал, сработало. Это немножко такой бездуховный, бездушный подход. А, может быть, он оправдан в чем-то, может быть, нет. Не мы должны судить. Но вот с точки зрения позиции йоги влюбленности, это все чушь. Даже ваше стремление, наше стремление пробудить энергию кундалини, чушь полнейшая, собачья чушь. Это не надо. А кому это надо? А, точно так же и все остальные йоги. В конце концов, занимаясь йогой, мы преследуем какие-то цели. Цели эти нам для чего? Для того, чтобы быть счастливыми. Счастливыми, окончательно и бесповоротно. Но с другой стороны, и обратная сторона неверна. Если мы будем игнорировать физические занятия своим физическим телом, даже если эта влюбленность откроется, мы тут же ее убьем. Или мы не будем заниматься своим разумом или своими какими-то там более тонкими элементами, мы этим убьем. То есть все очень гармонично, красиво и замысловато. А, все это работает на все 100%. А, никто не мешает нам пользоваться всем этим арсеналом. Все это знание принадлежит не мне, ни кому бы то ни было. Все это знание принадлежит именно тем йогам единям, всем тем учителям, или абсолюту, если угодно, которые донесли до нас это знание. Поэтому почему бы нам им не воспользоваться? Но с другой стороны, если мы начинаем им пользоваться, то мы должны себе отдавать отчет. А с какой позиции мы к нему подходим? Понимаем ли мы, не понимаем, принимаем, не принимаем и так далее и тому подобное. Тогда множество вопросов, вот часть на которых я даже сегодня не успел коснуться, ответить, по йоге влюбленности отпадает сами собой. А время сколько у нас? 21 минута. Теперь, если у кого-то какие-то вопросы, давайте их обсудим.
А вот вопрос такой. Вы говорите о йоге влюбленности как о двух личностных отношениях, да?
Ага.
Вы говорите о том, что как бы именно люди, которые занимаются долго, посвятили этому всю свою жизнь, да, как бы достигнут процесса совершенства в этой йоге, да? То есть в начале лекции вы говорили.
Говорил.
Может быть, здесь исходить не из двух личностных отношений, а от того, что как бы существует я и абсолют, когда я полюблю абсолют, тогда я полюблю и личность некую, которая придет потом. Может быть, отсюда нужно отталкиваться? Любовь ко всему?
Вот, ну, во-первых, да, это вы, знаете, вы мне задаете вопрос, вроде, как говорится, это вопросы, пожалуйста, к адептам, значит, йоги влюбленности, да, то есть, может быть, спросите.
Нет,
да?
Ну, просто вы говорите, как о личностных отношениях, хотя говорит о том, что люди, которые как пришли в это, именно те, кто достиг совершенства.
Нет, они не достигли совершенства, они взяли на себя обеты. Потому что если бы они достигли Хорошо. Совершенства, это было бы другое. Значит, ну, это имеет смысл, конечно, вопрос адресовать именно им. А, значит, почему именно так или иначе? Ну, у каждой йоги есть какой-то, ну, как, каждая йога на какого-то конкретного человека. Я знаю очень многих людей, которые, ну, просто, я им начинаю про йогу влюбленности, и они говорят, да нет, нам это скучно, нам это неинтересно, нам что-то другое давать. Вот, то есть столько, сколько человеческих устремлений, столько, сколько проявлений человека в жизни, столько же есть и разных подходов вот в йоге. И это, конечно же, вот конкретный подход именно такой, о котором вот вы говорите. Но на самом деле вы обозначили то же самое. Потому что как мы можем относиться к абсолюту? Вот это, кстати, другой несколько раздел, раздел бхакти-йоги. Я могу абсолют ругать. Я могу его хвалить, я могу любить его, я могу его ненавидеть, я могу восхвалять его или наоборот там поносить. Почему? Ну, потому что, в общем-то, все, что я вижу, в общем-то, формально абсолют. Да? Мне не нравится политик. Я говорю, ох, ты же абсолют, ты зачем такого политика? Да, да это ты сам, да, только в такой форме. Но рано или поздно, по мере того, как я начинаю практиковать такое отношение, я вдруг понимаю, я начинаю видеть закон кармы. Зачем мне ругать абсолютно, да, что ситуация там в стране или там в мире такая, если я вижу, как к ней все приходило, я вижу причину и следствие, я вижу, что все получают по заслугам. Даже если это части абсолюта, да, но они взаимодействуют друг с другом именно согласно закону кармы. И я перестаю ругать абсолют. Почему? Потому что ругать его, в общем-то, не за что. Он и так сделал максимум всего хорошего, а так как эти части взаимодействуют согласно закону причины и следствия, значит, кармическому, это, в общем-то, не его вина, а ну, вот такая игра этих частей. Вот. И таким образом, со временем у меня исчезают все эмоции по отношению к абсолюту, кроме одной эмоции. И эмоция эта, она, кстати, одинакова, в общем-то, во всех, опять же, даже религия, хотя йога, еще раз, йога очень жестко дистанцируется от религии. Поэтому я здесь стараюсь даже это не упоминать. Так вот, единственное чувство, которое у меня остается по отношению к Абсолюту, это чувство любви. Почему? Потому что мне открываются какие-то более фантастические моменты в жизни. Я занимаюсь йогой, и что-то прекрасное, невообразимое начинает во мне происходить, я вижу это как отражение Абсолюта. Поэтому, как бы все, весь мой негатив по отношению к Абсолюту, он исчезает. Я просто понимаю, что не по адресу. А вот единственное, что по адресу, это остается действительно чувство любви к нему. И вот вы как раз об этом, я насколько понял, и сказали, что потом я переношу это чувство любви к Абсолюту, значит, на там, всех людей там, и так далее. Это да, но это скорее подход бхакти-йоги. Подход йоги влюбленности, он более персонифицирован. Вот у меня есть моя жена, скажем, да, там, или подруга, и я вижу в ней. Не в каждом отдельно взятом, а вот в ней есть. Причем, ну, я просто, мы не рассматривали подробности там конкретных, значит, механизмов этих всех. Мы не рассматривали такие аспекты, там, как закон 4 и 5 и так далее и тому подобное, то, что составляет, собственно, эту йогу. Поэтому это ничему не противоречит, это просто как, ну, в общем-то, на том же принципе построено. Но, опять же, сколько людей, столько... Последователи кундалини-йоги мне скажут, нет, я буду будить энергию кундалини самым зверским образом. Почему? А мне так нравится. Ну, раз нравится, пускай будет. Имеет право. То есть, вот в его вселенной, то есть, как бы, я же не имею права ему навязывать. Вот, опять же, вопрос фанатизма. Если какая-то йога сработала в отношении, допустим, меня лично, я не имею права говорить, что она самая лучшая или самая высшая. Для кого-то человека это через другое пришло. Вот, поэтому здесь как бы должна быть некая такая толерантность взглядов. Не отрицание одного и другого. В конце концов, даже с позиции Абсолюта, Абсолют невыразим. Мы помним, опять же, аксиоматика. Высшая реальность невыразима. Нет мысли, чтобы ее понять. Нет слова, чтобы ее описать. Но в то же самое время она может себя проявить через что угодно. Через любое действие, через что угодно, через камень, через человека, через животного, через там космическое там какое-нибудь светопредставление. Но если я его вижу, если я вижу, ну как бы, если я стремлюсь увидеть именно в этом, Абсолют не проявляется именно в этом. А вот когда он проявляется, ну вот знаете, это старый такой... аксиоматический такой случай. Вот когда хозяин бьет палкой собаку. Для собаки есть разница между хозяином и палкой? Нет, это единое целое. Точно так же, когда для вас Абсолют начинает проявляться в каких-то качествах, для вас нет разницы между качествами и Абсолютом. Это, с одной стороны, очень облегчает жизнь. Но, с другой стороны, таким образом родились все самые мрачные религии в мире, которые потом призывали там, к священным войнам для всех тех, кто считает по-другому. Вот человек там начал там, практиковать там, какую-нибудь религиозную дисциплину, там, открылось ему свыше. Он это через себя перенес, стал фанатиком и решил, что все, как вот у него, должно быть у всех. А все же совсем по-другому. Поэтому в йоге это в еще большей степени. Поэтому ваш вопрос абсолютно не противоречит. Еще вопросы, пожалуйста.
Вадим, а вот, ну, ты говоришь, что
Вот, это другой. Дело в том, что это хороший, серьезный вопрос, да. Да. Я напомню вам аксиоматику, так называемый закон 0, потом так называемый закон 1, потом так называемый закон 2, или он же 3. Вот йога влюбленности начинает с закона 2. Но потом, ну это уже очень высший такие, такой действительно высший пилотаж, когда, как это сказано там у них, когда объект познания, субъект познания и процесс познания сливаются. Очень замысловатая фраза. Я когда первый раз услышал, даже не совсем понял, что мне хотят сказать. Ну а по-русски. Это когда Ваня, или кто там у нас, Ваня, да, видит Машу, он в нее страшно влюблен, он ее обнимает, и нет разницы между Ваней, Машей и вот этим процессом влюбленности. Все сливается воедино. А что такое индивидуальное сознание? Ну, то есть откуда... это другой вопрос. А индивидуальное сознание – это часть сознания Абсолюта. То есть, грубо говоря, на самом деле есть-то всего лишь один. Но есть такое понятие, как майя. И эта майя, опять же, образно говоря, берет и маленький кусочек от этого единого отсоединяет. Из океана капельку взяли. А разница между ними майя. А майя — это одна из самых странных концепций. Она вроде бы есть, а с другой стороны ее и нет. Мы когда-то касались этого уже на одной из лекций, но здесь очень интересен подход со стороны мантра-йоги. А майя по своей сути, как говорится, можно свести проявление майи и проявление мантры в одно и целое. То есть, грубо говоря, если взять Абсолюта и дать ему имя, то это имя от него отсоединит кусочек. И этим кусочком будет каждый из нас. То есть, по сути дела, каждый из нас — это Абсолют. Но Абсолют отсоединен от целого майи. Или вибрации, иллюзии. Ну, это очень сложная. Кундалини мантра йога. Наш фильм рекомендую на эту тему, если интересно. В теорию, в подробности. И получается таким образом, что, конечно же, когда вот есть я, и я воспринимаю как вот адепты йоги влюбленности все снаружи, как второго, как бы, объект познания, субъект познания и процесс познания. Но это очень реалистичный подход. Почему? Себя-то я ощущаю. Я ощущаю, что что-то есть помимо меня, потому что я это как бы выношу, отделяю. Да? То есть это уже данность. Вот эти два уже данность. И вот с ними надо работать. Так как любая йога — это в первую очередь очень практичная, любая реальная йога — это всегда очень практичная вещь. Она не остается на уровне умозрительном заключении. Если она не дает реальной практики, ну реального чего-то, то это просто... Поэтому йога влюбленности начинается именно с этого. А вот, допустим, джнана-йоги как раз рассматривается, в чем разница. И разница именно заключается в том, что майя именно является той границей, которая отделяет нас от Абсолюта. Эту майю надо преодолеть. А майя — это, ой, какая трудная для преодоления. Но она, как я не знаю, как влюбленность, как нож сквозь масло проходит сквозь майю. Именно поэтому состояние влюбленности столь такое ценное. Оно именно... оно разрушает эту майю отделенности моего я от я Абсолюта. А в йоге влюбленности это еще более конкретно. Когда, допустим, я и моя подружка слились в единое целое. Мне нравится из тантрического буддизма, очень красиво. Я постоянно о нем говорю, о том, что Марпа — это там один из основополагающих персонажей, значит, в тантрическом буддизме. У него была любимая жена. И вот... когда время пришло ему уходить из этого мира, его любимая жена растворилась в сердце Марпы, а Марпа тут же растворился в красивейшей радуге, и исчезли они. Они слились, исчезли. Кто, где, о чем. Вот это, кстати, еще один такой момент. Мы ничего не можем сказать про третью стадию йоги влюбленности. Все те, кто ее достигал, выходили за пределы этого мира в самадхи. Да-да, вопрос.
Я хотел бы спросить, я читал йогу.
Да.
Отношение к прошлому, к сегодняшнему моменту и будущему.
Ага.
Насколько я понял, что прошлое бесполезно вложить, потому что оно уже ушло, будущее бесполезно жить, потому что оно может вообще не случиться, либо ты уже предопределяешь, что это будет, и тебе будет интересно жить, то есть если ты момент сейчас, жить это можно сейчас.
Совершенно замечательно, да.
А куда деть те прекрасные знания, которые были, и ты пытаешься построить свою...
Да, я понял вопрос, да. Значит, вот то, что вы сейчас процитировали, это, как правило, в большей степени относится не к вообще жизни, а к негативной карме. На самом деле, несколько такая трансформированная часть. Обычно ее говорят про жизнь, она обычно касается кармы, в первую очередь негативной. Вот у всех у нас, допустим, есть негативная карма. Беспокоиться о том, что было, да, оно уже прошло, все. Если негативная карма сейчас разворачивается, мы сейчас чем-то недовольны. Ну, у каждого есть повод для недовольства. Собственно говоря, если бы у нас не было повода для недовольства, мы давно бы уже достигли бы самадхи. Вот. То есть тоже бесполезно. Бесполезно об этом, так сказать, думать. А будущее, так будущее надо, чтобы негатив не случился в будущем, надо нейтрализовать его сегодня. Поэтому, как бы с точки зрения действия, это так, есть только вот сейчас есть. А с точки зрения вообще жизни, конечно же, нет. Почему? Да потому что не было бы у нас положительных самскар в прошлом, то есть бессознательных отпечатков в вашем разуме, никто бы из вас сегодня на лекцию не пришел на йоге. А зачем? Если бы, вот понимаете, да, почему вас заинтересовала эта тема? Почему вы здесь все? Ну, кто-то может сказать, да случайно, кто-то интересуется или там еще так далее. С точки зрения йоги не все более прозаично. Вы когда-то интересовались этой темой. У вас в глубине есть отпечаток чего-то позитивного со словом йога. В том или ином его контексте. В каком, ну, у каждого, безусловно, по-своему. Но у вас есть положительный опыт. Вы чувствуете, что этот положительный опыт, ну, стоит того, чтобы сегодня сидеть здесь на лекции, а не в соседнем, значит, забегаловке пиво потягивать, да, там, или более приятное, так сказать, времяпрепровождение. То есть вы выбираете это. Почему? Потому что у вас есть эта самскара. То есть у вас есть тенденция скрытая, которая вот сейчас... Вот, в этом смысле прошлое также важно. Потом будущее, как, опять же... Сказал классик, у каждого святого есть было прошлое, у каждого грешника есть будущее. Да? То есть без него тоже, так сказать, вектор, о каких обетах мы можем говорить, там, достичь там, влюбленности вселенской, которую сейчас нет, если мы не будем думать о будущем. То есть будущее это то, что мы сеем сегодня. Поэтому это и так, и не так. Это и так, и не так. Да, пожалуйста. Да. Не, ну в контексте себя не надо, потому что как бы личное, так сказать, преломление, пускай будет вашей личной тайной. Почему? Потому что чем меньше людей будут знать ситуацию, тем легче вы ее разрешите. Поэтому вот у нас, допустим, в школе йоги вообще считается дурным тоном делиться личной предысторией. Почему? Ну, во-первых, это не скромно, да, во-вторых, ты делаешь себе жизнь сложнее. Другое сознание, оно начинает вмешиваться. Поэтому лучше абстрактно, пусть абстракт. Будет абстрактно, да.
Есть влюбленность, которая может подарена, угу. А другая
влюбленность, она может быть выработана. Да, я понял, да, она не может быть выработана, но мы можем устранить все... Ну, как бы устранить все то, что ее разрушает, и в следующий раз, когда она возникнет, никто не может гарантировать влюбленность. Влюбленность – это подарок. Но, во всяком случае, когда она возникнет, она не будет уничтожена кармой.